Глава 43. «Прощай, цыганка Сера, еврейка Сара, армянка Мара, латышка Лара, чеченка Дара, грузинка Тамара, казачка Варвара, подруга Шмара и т.д. Варианты, вычеркнутые Константином Меладзе». Лев не успел чрезмерно заскучать. Минут через 15 двое вернувшихся стражей пригласили его следовать за собой. Толстый визирь Шериях нервно ерзал на пустом эмирском троне, а судя по красным глазам и дергающейся щеке, все эти дни он не высыпался и злоупотреблял спиртным. Двое нубийских стражников лениво мялись по углам, демонстрируя полное равнодушие к происходящему. Думается, что стукни в голову россиянину придушить самозванца там же, на троне, эти гиганты даже не почесались бы, а может, даже и помогли бы физически.
«Гутен морген, Минхерц!»
— в фамильярно-меньшиковской манере решительно начал Лев.
«А вот и я. Прибыл, как заказывали в прошлом месяце. Лейб-врач королевской клиники Судана, доктор Ватсенхаус Быков. Гинеколог, короче, если кто понимает тонкие намеки».
Разумеется, бедный визирь ничего не понял. В некоторых ситуациях Оболенский мог чисто на вдохновении нести такую чушь, что и сам бы потом на электрическом стуле не сумел бы толком объяснить, что хотел сказать. Поэтому главное пришлось повторить 4 раза, пока хоть какое-то взаимопонимание не было достигнуто.
«Так вы почтеннейший шейх Вахаб, известный лекарь и знаток тайных женских болезней, так? Вас пригласил эмир Сулейман еще весной, потому что 18 его жен жалуются на странные ощущения во время супружеского соития».
«Воистину», — подтвердил багдадский вор, наклоняясь к уху Шериаха. «Представляете, они стонут, кричат, извиваются всем телом, содрогаются в нежной истоме и вообще ведут себя так, словно в них вселился шайтан».
«Да, да, наверное, да. Это очень больно. Но эмир назвал вам имена несчастных?»
«Увы, тут обломилось мне», — фальшиво вздохнул Лев. «Он лишь писал, что они молоды и красивы, то есть храня Аллах от гинекологического осмотра всего гарема. А сколько там их штук?»
«129, кажется», — неуверенно пробормотал визирь. «Но в гарем повелителя Бухары, да вспомнит о нем Всевышний, не может зайти посторонний мужчина».
«Я евнух! Пошел с козырей мой друг».
Осторожничающий старина Шериах недоверчиво покосился на его бесстыжие голубые глаза, а потом махнул рукой.
«Начальник гарема осмотрит вас, шейк Вахаб. А пока не мог бы я взглянуть на ваши рекомендательные письма от суданского падишаха?»
«Упс».
Вот о подобных врачебных документах и рекомендациях наши герои традиционно не задумывались. Пауза затянулась. Лев уже отчаялся найти за пазухой несуществующие письма, когда в дверь наконец-то влетел запыхавшийся стражник, крича во весь голос: «Насреддина поймали!» Челма визиря подпрыгнула к потолку. За ней мгновением позже подпрыгнул и сам Шериах. В воздухе они успешно соединились, и, косо плюхнувшись на трон, второе лицо государства восторженно заверещало:
«Не может быть! Хвала Аллаху! О, хвала Аллаху! Воистину он милосерден к своему ничтожному рабу, если дарует мне такое счастье! Ведите же сюда, возмутителя спокойствия, ослушника Шариата, печаль моего сердца, язву моей поясницы!»
«Гастрит желудка, цирроз печени, геморрой задницы, камень в почке, опухоль на мозге и педикулез на вашей лысине!» От всей души продолжил было Оболенский, но визирь лишь досадливо замахал на него руками.
«Идите в гарем, уважаемый Вахаб, вас проводят, а я очень занят, занят, занят!»
Бывший помощник прокурора изобразил самый низкий поклон, присел в реверансе и пожелал удачи на всех фронтах. В ту самую минуту, когда гордые стражники ввели связанного на средина, трое улыбчивых бритоголовых евнухов вывели самодовольного Оболенского. На миг столкнувшись в дверях, соучастники встретились глазами, почти одновременно опустили головы и молча разошлись, как бывшие супруги. Никто не заметил сверкнувшей между ними искры, не обратил внимания на их взгляды, не сопоставил подозрительную странность появления этой парочки именно здесь и сейчас, то есть пока все шло по плану. По словам Дамулло, он подвергся неинтересному допросу у визиря, то возносящего хвалы Всевышнему за поимку такого беспросветного злодея, то осыпающего хаджу разнообразными и витиеватыми оскорблениями. Положение льва было куда более захватывающим. Его потащили на осмотр. Вежливо, без насилия, но очень убедительно. Согласно легенде, наш отчаянный герой слегка прираспахнул халат, поискал где надо и явил евнухам розово-коричневый огрызок. Тот, что помоложе, упал в обморок, второго стошнило, и лишь самый старый, пустив слезу, обнял Оболенского как собрата. «Кто же сотворил с тобой такое черное дело, о ученейший из лекарей? У нас принято обрезать не все, а лишь орешки. Белый евнух — вот мечта любого гарема, ибо у него все работает и нормально, но нет извержения. Женщины помалкивают, не дуры, а падишахи и миры даже не подозревают об их проделках». Но когда режут вот так, по-черному, под корень, это очень жестоко, брат наш. Кто такое сотворил с тобой?
Лучший друг, честно хлепнул носом широкоплечий лекарь.
Вай, своей рукой отрезал.
Хуже. Лев понял, что не может литературно объяснить, как они рвали зубами и грызли твердую конскую колбасу, дабы получить вот такой выразительный огрызок. Но евнухи все поняли и в ужасе прикрыли глаза ладонями.
«Воистину ты настрадался, почтеннейший, но, может быть, за твои муки тебе будет награда от Всевышнего. Пройдем же с нами в Евнуховскую, где мы чуть-чуть нарушим законы шариата».
«Я вдоль, братва!» И три серебряные монеты перекочевали в фонд общего застолья. Разумеется, лев прекрасно понимал, что пришел сюда не за этим и долго квасить с обрезанными не собирался. Но у него была иная задача, и он понимал ее важность. Четко выстроив схему движения тела, он и придерживался утвержденного маршрута. Евнухи, гарем, сокровищница, зиндан. И нафиг отсюда. Валить, делать ноги, линять и драть когти, не дожидаясь худшего. В свою первую багдадскую эпопею нашему герою как-то совершенно не приходили в голову мысли о реальной опасности этого волшебного, с точки зрения извращенца-европейца, места. Толпы изголодавшихся по мужской ласке красавиц и одинокий, без обязательств, русский мужчина на отдыхе — мечта, не правда ли? На самом деле, по возвращении лев не поленил сполазть по библиотекам, поначитался разных умных книжек, а потому же его второе путешествие несколько лучше представлял этот яркий змеюшник, именующийся в простонародье гаремом. Коран дозволяет мужчине иметь 4 законных жены. Но вы хоть на секунду, честно, представьте себе 4 женщин у себя дома, любимых вами, но не факт, что дружащих между собой. Более того, почти наверняка люто друг друга ненавидящих. Да и по совести говоря, какой нормальной женщине понравится, что ее без ее согласия взяли и заменили на одну, вторую, третью молоденькую красавицу, с которой их общий муж, скотин, козел и урод, будет проводить гораздо больше времени, чем с третьей или второй, а уж тем более с ней, с самой первой, обманутой в лучших надеждах и вынужденной лишь огрызаться на своих более удачливых товарок женой. Жуть, согласитесь? А если не согласны, то представьте 1500 таких жен в гареме эмира Сулеймана и поймете, как серьезно рисковал наш соотечественник из Москвы. Евнухов лев уложил штабелем в течение 1-1.5 часа. Мог бы и быстрее, благо банджем пользоваться умел, но вино действительно оказалось хорошим. Мужики не скупердяйничали, в душу не лезли, наливали до краев, опрокидывали, не задумываясь, все честно. Улыбаясь храпящим, бывший москвич сначала честно допил, что осталось, убедился, что евнухам видеть сладкие сны вплоть аж до завтрашнего вечера, и только тогда пошел на дело. «Ну что ж, как говорится, пора по бабам», — задумчиво спросил сам у себя Лёва Джан и, никуда не дергаясь, приступил к обыску помещения. «О, вот это я и искал. Никто не обидится, если мы сегодня с девчонками цивильно развлечемся, отожгем и замутим». Поскольку присутствующие дружно храпели и никак не возражали, то друг героя народных анекдотов нагло приватизировал за пазуху одну случайно уцелевшую глиняную бутыль десертного греческого вина и бодро двинулся по коридору навстречу судьбе. Каковая терпеливо ждала его буквально за первым же поворотом.
«Жаной наложницы нашего эмира возрадуйтесь, ибо к нам идет старый кастрат-лекарь, который исцелит у нас все, что чешется!»
На весь коридор оповестил зычный старушечий голос, и Оболенский впервые осознал, как глубоко влип. А вот куда именно и во что? О, это ему еще предстояло узнать. Из маленьких комнаток по обе стороны коридора высыпала шумная толпа любопытных и ничуть не стесняющихся девушек от 15 до 25 лет. Ну так, плюс-минус. Льву было неудобно уточнять, потому что в ту же минуту он был атакован такими вопросами, что мог только кивать и отрицательно мотать головой. Слов не было. Никаких. По-любому.
«Уважаемый, почтеннейший, мудрейший доктор Хезрет, воистину никакими словами не пересказать, что у меня там. Вы догадались, где, нет? Я вам покажу. Мне прямо тут раздеться. А у вас здоровое сердце? О, нет, это не будем рисковать. Дорогой Саксаул, я тут новенькая и... Ой, Аксакал, да, извините. Нет, у меня ничего не болит, и не зудит, и не свербит, и совсем не чешется. И вообще здоровый, нам не пахать можно. Наверное, за этим в гарем и взяли». «Да я даже не знаю, с чего начать. А, я такая больная вся, что уже страшно. А я болит все везде. Не могу даже отдельно выделить, где больнее. А я из какого шайтана к нам посылают врачей евнухов, в которых отсутствует самое главное лекарство для такой больной женщины? Пропустите бабушку Рафилю. Вы шумные, глупые, бессмысленные девицы, кружащие вокруг почтенного, бледного и красного, и пятнами пошел. Вы видите, что вы наделали с доктором? Трясясь перед ним всем, чем Аллах, не подумав, наградил вас. А бабушка Рафиля еще ничего не показала. Держите лекаря крепче, сейчас она сейчас покажет».
И тут лев не выдержал. Всего на миг представив себе, что его реально ждет столетняя вдова трех эмиров, перешедшая по наследству четвертому. В практике восточных гаремов это обычное дело. «Мне надо! Срочно! Я скоро! Всем ждать и не расходиться!» Взвыл он и храбро ломанулся сквозь толпу восхищенных его активностью девушек, ринувшись по коридору в сад. Пожалуй, на тот момент это был единственный шанс получить двухминутную передышку в тени олив, апельсиновых деревьев и розового олеандра. Ароматом последнего, впрочем, не стоило злоупотреблять. Его прекрасные цветы очень ядовиты. «Ну, Насреддин! Ну, главный аферист народных анекдотов!» — бормотал багдадский вор, лихорадочно выискивая местечко, куда можно было бы забиться так, чтобы сразу не нашли. «Сделал из меня и болита венеролога, хотя тут нужен либо психотерапевт, либо патологоанатом. Я не готов к этому. Меня нельзя доводить, бабушка Рафилё, я ж с копытно вернусь раньше срока. Но, надеюсь, тебя, брат мой узкоглазый, там хотя бы пытают».